Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настало пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно, медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры, ну и различные прочие современные феномены. В 2018 году свет увидел роман Алексея Иванова «Пищеблок», того самого Алексея Романова, который когда-то давным-давно подарил нам, например, многими любимый географ «Глобус пропил». Уже в 2021 году на платформе «Кино Поиск» случилась премьера 8-эпизодной экранизации романа «Пищеблок», простите, если вы не поняли. А в нашем с вами 2023 году, где мы непосредственно находимся, вышел второй сезон вышеупомянутого сериала. И если первый сезон вызвал очень разные критические очерки, то второй сезон обсуждать можно очень долго и зачастую переходя на повышенные тона. Впрочем, у каждого свое мнение, конечно же, по поводу особенно советских вампиров, а именно о них вообще-то и должен быть кинчик. Возникает вопрос, а так ли плохо само произведение? Например, некоторые песни эстрады зачастую бывают очень хороши, но совершенно испорчены скотской аранжировкой. Добро пожаловать в нашу уютную онлайн-студию передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост и ведущий Олежа Никитин, а наш гость – поэт, песенник, психолог – культ-масс-затейник Андрей Протонов, с которым мы уже встречались в наших эфирах, говорить про сериал, например, «Король и Шут». В этот раз мы будем с ним говорить о «Пищеблоке», потому что Андрей тот еще киноман. И это довольно забавный факт, что уже второй раз мы собираемся с ним на «Гиг-зоне» говорить по поводу сериала, снятого кинокомпанией «Лунапарк». Андрей Константинович, может, вам уже стать персональным экспертом нашей передачи по кинокомпании «Лунапарк»? Так-то у них много интересных проектов еще, например, там «Триггер» или «Закрыть гештальт», например.
Извините, я все-таки записывал все, что вы говорите. Хотелось бы пройтись по вашим тезисам. Во-первых, Алексей Иванов, а не Романов, как вы позволили себе сказать. Во-вторых, по-моему, на Кише я как раз-таки и не был. Я приходил на «Соколиный глаз», который мы... Ну ладно. И на «Женщину Халка».
Подожди, а когда мы с тобой одевались в футболке «Король и Шут»?
Я не одевал, я ее выкинул год назад, потому что она уничтожилась вообще в ничто.
Я помню, что мы с тобой на каком-то...
Ну, прикол, одевались в футболке «Короля и Шута».
А, это просто так мы одевались в «Короля и Шута». Ну, видишь, мы с тобой, оказывается, представители косплея. Мы любим наряжаться на эфир, очень необычным способом возвращать старую добрую традицию. Прежде чем мы пойдем дальше, я напоминаю нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки. Вы можете оказать вашу ответную любовь и взаимность. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев и даже задонатить нам звонкую монету. Трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься обзорами и обсуждениями гик и атак культуры, а не переходить в другие профессии, например, в аналитику современных мифов о вампирах. Спасибо всем, кто нас поддерживает.
Да, Андрю, продолжайте нас поддерживать, я не хочу работать по профессии.
Слушай, я что-то сказал вместо Алексея Иванова, потому что мне казалось, что
сказал Алексей. Первый раз сказал Алексей Иванов, а второй раз Алексей Романов.
А, ну это, видимо, роман Алексея Иванова. Иван Алексея Романова, да, я сказал.
Когда ты брал интервью у Дениса Чернова в Воронеже.
Черня Денисов?
Нет, все время называл Андрей.
А, да? Ну, это, видимо, вот у меня какая-то проблема началась с дислексией с именами. Я хочу перед тем, как вот мы начнем обмусоливать «Пищеблок», привести цитату непосредственно самого автора, то есть Алексея Иванова, автора романа. Он написал следующее. «Видите ли, на самом деле Советских Союзов было как минимум три. Один – солнечная сторона детства, которую вспоминают с нежностью. Второй – социальное государство, в меру сил, заботившееся о своих гражданах. Третий – идеологическая машина, подавляющая свободу личности. У меня есть ностальгия по детству, я уважаю социальные достижения государства, но категорически против идеологического прессинга. Я считаю, что идеология – вещь умозрительная, она мешает естественному развитию жизни и совершенно неприемлемо ее насильственное насаждение в обществе. Говоря упрощенно, если в романе слово «вампиризм» заменить на слово «идеология», то будет ясно, о чем «Пищеблок». И вот меня, знаешь, меня это смутило, потому что, ну, на мой взгляд, да, ну, это вообще проблема многих творческих личностей, уметь рефлексировать, уметь как бы поэтично смотреть, лирично смотреть на многие вещи, но не видеть какой-то общей картины. Вот мне кажется, что то, о чем говорит как раз Иванов, о счастливом детстве и о достижениях социальных советского государства, они все невозможны без идеологии. И для меня как раз поэтому «Пищеблок», именно первая часть, первый сезон, он был неожиданным, потому что я никак не ожидал от уважаемого пенсионера то, что он окажется типа самым главным вампиром. То есть для меня это как бы немыслимо.
Для меня это более... Кстати, наоборот, вполне логично, потому что, ну, как ты привел в примере, если слово перезаменить на слово «идеология», то станет понятно, о чем «Пищеблок». И, к счастью, в первом сезоне это достаточно ярко прослеживается, ну, естественно, главный коммунист должен оказаться главным вампиром. Его даже зовут Серп. О чем? А, да, со спойлерами. Наверное, я поздно об этом сказал. Но я думаю, что все, кто хотел первый сезон посмотреть, уже посмотрели. А, по крайней мере, первый. Ну, если посмотрели только первый, то и заканчивайте на этом.
Вот интересно, да, почему? Ну, как можно было так испортить... Ну, он и так вот как бы, я не могу сказать то, что я с самого начала был в восторге. Но, блин, когда пошло-поехало... Вот второй сезон, это начался вообще какой-то мега-трэш. Просто я не понимаю, что случилось с актерами, я не понимаю, что произошло с сеттингом. Вроде все было хорошо, все было замечательно, и тут начинается какой-то... Ну, я понимаю то, что мы, типа, являемся СМИ, и мы не очень должны примешивать какую-то вот такую свою личную оценку, но это же реально было плохо.
Да, мы не должны.
Ну, я не должен, ты-то можешь как раз. Но давай попробуем пойти с... сложного и отметим положительные черты вот «Пищеблока» целиком. Вот
я с твоей точки зрения. Я хотел начать рассуждать о том, почему действительно так произошло. Потому что ну, у меня есть положительный ответ на этот вопрос. И именно со стороны.
Я потом передам мнение одного режиссера, еще озвучу его. Но давай сначала какие-то вот позитивные моменты. А, да, сначала хорошие.
Ты заметил, в третий раз я сюда прихожу, и в третий раз мы хейтим сериалы. То есть у меня какая-то прям такая ведьма аура злодея на Теос Медиа.
Ну, оделся ты сегодня в злодея, поэтому, типа, с точки зрения «Пищеблока», с точки зрения его сеттинга, мы с тобой оба как бы нехорошие ребята.
Ну, так таким не будем сегодня, да. Я могу еще... Нет, не буду. Так вот, про хорошее, ну, конечно, это атмосфера в первом сезоне. В первом сезоне, что бы там ни пытался сделать Цветарик, но все равно, по-моему, вот лагерь, особенно лагерь внутри, это прям... Ну, мне очень хочется туда там оказаться. Я вспоминаю еще свои эмоции от «Бесконечного лета», который проходил лет сколько, 6 назад, 7. И, ну, это что-то прям теплое. Прям вот очень мне понравилось.
Ну, ты хитрый, конечно, да, про первый сезон говорить. Молодец, да.
Это как минимум 1 балл плюс и того 1. Нет, ты хочешь найти плюсы какие-то во втором сезоне?
Ну, они же есть, понимаешь? Ну, как бы они объективно должны быть. В принципе, понимаешь, вот если бы... Вот будем рассматривать в вакууме. Не будем рассматривать как целостное произведение, а будем отмечать какие-то просто положительные черты. Знаешь, как преподаватель курсовую рассматривает, и такой, типа, ну, вот это было неплохо, говорит.
Да, знаю, защитил недавно.
Поздравляем тебя, да, с этим. Ты вот, например... Общая, в принципе, работа с постановкой, освещение, там, спецэффектов каких-то, работа оператора, музыкальное сопровождение, они вообще-то, в принципе-то, ничего. В кои-то веки более-менее слышно все нормально, да, вот у нас проблема огромная была в российском кино на протяжении многих лет, то, что очень тяжело воспринимать на слух то, что говорят. Кстати, в первом сезоне это есть, а во втором сезоне, наоборот, ты исправили.
Работу оператора, я бы даже сказал, что она не просто неплоха, она прям очень хорошая.
Она очень хорошая, она прям очень классная, очень приятная, очень здорово смотреть. Правда, я вот себя на втором сезоне постоянно ловил то, что как будто бы оператор учился на... Ну и на самом деле в первом сезоне это тоже чувствуется, как будто операторы брали клише какие-то из аниме-сериалов, потому что некоторые вот моменты, они прям... Вот ты можешь такое увидеть только в культмассовом каком-то продукте, только в анимешках.
Но у нас пионеры сейчас, в принципе, переходят куда-то в стиль аниме. Я все жду, когда произойдет релиз какого-нибудь мультика на тему советского аниме. Там прям да. Такого громкого, как все остальное. Несмотря на то, что я не люблю аниме, уж извините.
Ну, нет, я тебя понимаю, прекрасно. И мы сейчас как раз там на другой моей работе, вот, Animation Club, Animation School, мы готовим ролик, в котором рассказывается как раз, как анимешные трюки повлияли вообще на мировой кинематограф. И это чувствуется, да, что они перетекают постоянно, что они туда переходят, что вот есть там позиционирование кадра, переход к каким-то там от крупников к дальнякам, там какие-то... как делается работа с какими-то элементами, движениями, светом, с драматургией общей. То есть, ну, прям чувствуется какое-то большое влияние, что неудивительно, потому что вообще-то у японцев очень много произведений про вампиров как раз тоже. И, ну, глупо не... Если они смотрели какие-то работы, а я надеюсь, что они смотрели какие-то работы про вампиров, что-то в мире в тренде, то наверняка они проходились и по анимешным каким-то штукам, и наверняка оттуда трюки брали. Ну вот, про хорошее мы и закончим.
Я уже начал чувствовать, что мы все больше и больше опять наступаем на эти грабли, когда давай обсудим все, что вокруг сериала, давай обсудим темы, на которые поднимался сериал, да, и вот все, что угодно, но не сериал.
Вам достался вопрос кузнечики. Кузнечики — это насекомые. Насекомые — это блохи. Блохи живут где? На собаке. Так вот, про собак.
Нет, там как раз блок всего упиралось. Вот и у рыбы
чешуя,
да. Вот на анекдоты уже перешли.
Как угодно, лишь бы не затрагивать эту тему. Так, эфир с русалочкой повторяется. Так вот.
Ничего про плюс, в первом сезоне была обнаженка. Считаю, Ангелина Встречина, по-моему, ее зовут. Она прекрасна.
А вот, знаешь, для меня это как раз был небольшим минусом. То есть...
Она, естественно, совершенно не нужна там, но...
Она совершенно не нужна там. Она ничего не несет, вообще ничего.
Да, но прикольно.
И какие-то странные решения режиссерские, когда типа у нас тут только что голые взрослые люди купаются, и тут нам показывают, как мальчик зубную пасту об оголенной коленке маленькой девочки размазывает. И ты такой типа, что за странный ассоциативный ряд? Потому что меня от него просто неловко как-то. У меня вот как бы от человека, который наслушался и насмотрелся западного всякого шлака, у меня как бы вот это все, оно не очень правильно работает в голове. И такие... Я предполагаю, что так было в романе. Я знаю, как Иванов очень любит играться с очень такими опасными скользкими темами. Наверняка это в романе тоже было, и наверняка это прям было там описано еще более дерзко. Но давай все-таки поговорим про то, почему второй сезон так разительно стал отличаться от первого. Давай резюмировать. Значит, первый сезон — это у нас полностью экранизация романа Алексея Иванова.
Ну, попытки.
Ну, да.
Ну, там все-таки они сильно отличаются. Я, ты знаешь, абсолютно не читающий, но смотрящий обзоры.
Так.
И уже ничего не помню из обзоров, поэтому я просто я запомнил как факт, что они достаточно сильно отличаются.
Сильно отличаются.
Но основная канва сохранена.
Так, хорошо. Но в любом случае, резюмируя, первый сезон, то у нас Олимпиада 80-х годов, дети приезжают в пионерский лагерь, там оказывается то, что, как всегда, все зло сосредоточилось в неожиданном месте, в не самом лучшем пионерском лагере, где орудует некий мега-вампир, который, как оказалось, местный весьма почитаемый ветеран еще гражданской войны. И он превращает детишек в вампиров. Детишки-вампиры пьют кровь у своих, соответственно, жертв и насыщаются кровью для того, чтобы потом прокормить главного вампира, главного вот этого злодея. Ну, то есть понятно, да, что здесь как бы есть такая некая сатира над обществом, что вот там типа такие старики коммунистического режима, которые им этим режимом восхваляются, они типа питаются... молодостью и должны потом свою вот эту вот вампирскую кровь передать кому-то еще. В результате, чем заканчивается первый сезон, главным вампиром становится главный герой, который боролся со злом и вдруг неожиданно типа к нему примкнул.
Ну, кстати, извини, ты мне в сообщении писал о том, что имя, точнее, не имя, как-то звание, прозвище, Стрителат используем неправильно. Можешь пояснить, пожалуйста, это? Потому что на эфире хотел.
Стратилат просто очень интересный термин, который выбирается, потому что стратилат — это же звание воинское, да, воинский чин, который просто в том числе слово стратилат используется в некоторых, в ангельских чинах, да, в, ну, в именах святых некоторых, и поэтому очень странный выбор слова стратилат. В принципе, оно, конечно, типа архаичное и типа наводит нас на мысль, что все эти вампиры существуют уже давным-давно, и вот у них есть какой-то такой греческий колорит, то есть мы их не называем вампирами, да, мы их называем пиявцами, упырями, вурдалаками, даем главному вампиру прозвище Стратилат. Ну, то есть,
В первом сезоне их как раз вампирами не называли. Я не помню, их называли вампирами в первом сезоне?
Называли. Он там даже в блокноте писал «Вампир». Ну, да, но в любом случае это давало какой-то вот такой флёр, да, как будто это вот действительно происходит все на русскоязычной ниве абсолютно полностью. А во втором сезоне вдруг неожиданно, короче, у нас начинается пародия на «Очень странные дела». Но на сюжете... Да, это фанфик, знаешь, такой вот кроссовер. Типа как, я не знаю, как вот появились 50 оттенков серого в свое время, да, когда, типа, объединили... Женщина объединила «Сумерки» и истории там про, про офисных работников. И вот получилось, короче, вот это вот 50 оттенков. И то же самое здесь, как будто у нас кто-то писал фанфик, в котором он взял сеттинг пищеблока первого и «Очень странных дел» и попытался их объединить, причем очень странно.
Так и есть. Ну, потому что роман, он закончился на первом сезоне, и у него продолжения никакого нет. Вообще, с первого на второй сезон сменили режиссера. Ты обращал внимание на это при просмотре?
Ну, в плане... Я догадываюсь, что там все сменилось вообще.
Ну, кроме Световика. Мне кажется, он навсегда там. Возможно, его просто не выпускают с площадки. В общем, первый сезон снимал...
Просто лампы такие только у него есть, поэтому больше заказывать не у кого.
Мне кажется, они ему даже не платят. Мне кажется, он такой, типа, я хочу, и оно будет.
Пожалуйста. Не он, да, везде не он. Там, где не может быть освещение, будет освещение. Костер будет гореть неоновым красным светом. Да. Так, ну...
У красного, только фиолетовый. Вот. Святослав Тугаевский снимал первый сезон. Ты знаешь это имя?
Нет, расскажи, пожалуйста, да, очень интересно.
Это отечественный, наверное... самый главный такой режиссер по хоррорам, и все фильмы, они достаточно низкокачественные. Низкокачественные в плане, они все выглядят так искусственно, не страшно, и в последнее время он еще пытался эксплуатировать тематику вот именно не советского, а славянских историй. То есть у него там были «Русалки», по-моему, он снимал «Русалку», и он снимал точно, абсолютно «Бабьягу». «Бабьягу» я смотрел, было странно. Вот. Где у него есть классные идеи, и они очень-очень плохо реализованы со сценарной точки зрения. Притом картинка всегда красивая, но в некоторых местах прям супер вылизана настолько, что красивое становится уже некрасивым. Это какой-то эффект «Зловещей долины» больше. Вот. Но тем не менее, у него хотя бы рука набита. У него хотя бы набита рука, ему дали более-менее хоть какой-то сценарий, возможно, он внес свои правки, возможно, сценарий был еще хуже, он внес хорошие правки. Не знаю. Вот. Но, по крайней мере, я почти уверен, что атмосферу детского лагеря, вот именно такая теплая, вот, которую я отмечал среди главных плюсов пищеблока, создал он. Меняет режиссера, и мне... Ну, первый сезон мне тоже, если честно, не зашел именно вот со стороны сценария, со стороны там света. Вот. И... Я подумал о том, что... А, и еще я посмотрел трейлер второго сезона, который мне тоже не понравился. Еще и вот этот какой-то флёр закрытой школы был.
Точно. Вот еще какой-то, да, хороший референс. Закрытая школа, точно.
Вот. Так. Я посмотрел трейлер, мне не понравилось, но я увидел, что сменили режиссера. Режиссера, которого я не знаю. Я такой, а вдруг будет лучше? После того, как я посмотрел первую серию, я начал гуглить, он тоже снимает хоррор, и он снимает еще хуже. Сильно хуже и сильно меньше, чем Подгаевский. И мне кажется, что ну, вот это вот все сыграло. Попытки заигрывания с русским хоррором, какой был, например, в фильме «Юленька». Старенький, относительно старенький, который еще с Башаровым.
Ну, один режиссер знакомый высказал мнение свое, что, ну, так, в кулуарном формате, поэтому не буду говорить, кто именно это сказал, что вся вина, конечно, лежит на плечах продюсеров. То есть они увидели, что первый пищеблок, типа, народу зашел, публика как-то вот там нормально так это прохавала. Много было хвалебных отзывов, да, многие люди, которые, ну, не будем здесь, да, лукавить и пытаться быть мягкими, к части аудитории, естественно, что просто потребляет. Не глубоко вдумываясь, просто почилить, да, вот как в свое время там у многих на Западе был тренд Netflix and chill, также у нас, в принципе, такое, типа, расслабончик в пятницу вечером, в субботу вечером и Кинопоиск. И вот так вот чисто и посмотреть.
Я считаю, что это неплохо, на самом деле.
Да-да. Абсолютно согласен, да. Я просто не хочу... Я как раз очень не хочу звучать так, как... Я не хочу как сноб звучать. Я не хочу делать вид, то, что, типа, нет, вот обязательно вы должны посмотреть три фильма.
Начинаем с Бергмана.
хотя бы три фильма Феллини и написать по ним анализ. И обязательно оставлять свой критический очерк в соцсетях, и значит, и не посмотрел фильм.
Но только не ВКонтакте, строго ЖЖ.
Вот мы снова возвращаемся во времени, да. А вот в советские времена какой интернет был, а? Эх.
Газет.
5 рублей задонатить могли за день. Какие деньги были тогда, да? Вот.
Ой, извини, я в советские времена на 5 рублей мог купить, знаешь, что?
Что?
Знаю, я не живу в советские времена.
Видимо, какое-то изделие, благодаря которому ты бы не родился потом. Так, так вот. И я не хочу здесь... Не хочу звучать как сноб, да, я понимаю, что многие люди, они просто, ну, как бы просто потребляют, да, контент. И пищеблок первый для этого подходит идеально. То, что реально просто позалипать, просто посмотреть, местами даже интригующе, местами даже интересно, местами неплохо сюжет поворачивается, да, ну, для меня было в немножко неожиданном ключе, потому что я реально сделал ставку на Анастасийку, честно. Главный любовный интерес нашего главного героя. Анастасийка. Анастасийка. Анастасийка.
Главный любовный интерес, которая маленькая совсем?
Маленькая, да. Анастасийка, да. Вот я на нее ставил. Ну, то, что она будет стартилатом, потому что, ну, для меня это было бы, типа, классический такой неожиданный хук классный. Типа, вау, он там... Оказывается, он защищает, как бы, главного своего противника. Прикольно было бы, ну, прикольно, да, но оказалось то, что я вообще никак никоим образом не думал. Бедный несчастный старик. Который еще на пионерском костре потом сожгли, что ж такое-то, блин. Прямо, это же ужас, кошмар.
Его тушили.
Да, еще бы еще потом его по-пионерски затушили, тогда бы это было максимально просто, вот, просто переход всех границ уже, всего приличия, которое можно. Там просто партия КПРФ должна была бы организовать охоту потом на всех.
Я не уверен, что Подгаевский это предлагал. Это метафора.
Вы не поняли. Так вот, я прекрасно понимаю, что первый сезон, да, для этого подходит, чтобы просто почилить, просто посмотреть, просто позалипать, классно. Но второй сезон даже для этого не подходит. Второй сезон, он просто... Ты его смотришь...
Я смотрел через силу.
И говоришь, чего? Что? Зачем? Почему? У меня... Я тебе постоянно писал во время просмотра свои эмоции, которые они у меня возникают. Я еще в ужасно неудачное время посмотрел «Пищеблок», потому что у меня было очень хорошее приподнятое настроение, и после «Пищеблока» оно стало очень плохим настроением, и вот оно уже почти месяц у меня держится. Я надеюсь, что сейчас мы с тобой поговорим, у меня наконец-то отпустят все нервные зажимы, которые у меня появились в теле, кстати говоря, сразу после просмотра «Пищеблока». Вот вчера, например, мне шея очень сильно зажала, до сих пор зажатый. Я надеюсь, как только опубликуется полностью весь подкаст, я выдохну наконец-то. Я такой, типа,
думал, что ты выдохнешь, как только опубликуется «Воронеж».
Ну, давайте не говорить о внутренних наших делах. Так вот, но второй сезон просто сам по себе плохой. И здесь знакомый режиссер, он как раз обвиняет продюсерскую компанию, которая вот неправильно растолковала, что хорошо было в первом сезоне, и попыталась это зачем-то еще хуже сделать во втором сезоне. То есть...
Хорошо было в первом сезоне? Свет?
Потому что... В первом сезоне был классный вайб. То есть общая вот эта вот атмосфера, она приятная. Ну, хорошая, да, реально хорошая.
Лагерь.
Пионерского лагеря и вот этой страшилки пионерской. Потому что это то, что так или иначе, по-моему, по сей день у детей, как мне кажется, по крайней мере, вот я давно не... общался и не контактировал ни с кем, у кого есть маленькие дети, но мне кажется, что страшилки до сих пор существуют. Как традиция встретиться и начать друг друга запугивать страшными историями. Вот вы с друзьями собрались там в дачном домике на чердаке, время там вот уже солнышко зашло, скоро всех погонят по домам, и вы рассказываете друг другу страшилки. Очень приятная атмосфера. И это очень классно.
Я до сих пор это делаю.
А?
Не знаю, как ты, я до сих пор это делаю.
Ну вот, видишь, да. Ну, ладно, мы сейчас друг другу другие страшные истории рассказываем, когда ты сталкиваешься с взрослой жизнью, ты понимаешь, что вампир — это не самое страшное, что с тобой может случиться вообще. Ну, ты знаешь, если у тебя в двигателе непонятно, что в машине сломалось, и ты отдаешь, и тебе говорят, ну, наверное, вот сейчас мы его посмотрим, техосмотр там, ну, как бы общий осмотр будет, ну, наверное, 1025, и ты такой, понятно. Хорошо, ясно. Кусайте меня куда хотите. Может быть, крови возьмете. Так вот, и вот та атмосфера во втором сезоне, оно все исчезло полностью. Вообще, оно выветрилось. Оставили только как бы хоррор-экшен слабый. и попытка играться с советским прошлым. Причем, интересно, да, 83-й год, то есть, получается, как бы 30 лет назад. То есть, можно было бы еще какие-то интересные даты привязать к этому всему, чтобы ужасы напустить. Да много чего хорошего можно было сделать, но не сделали.
Они совершенно не играются, по-моему, вообще ни в каком виде с советской эстетикой, советской символикой и советским хоть чем-то. Вообще ноль, по-моему. Каких-то намеков в газетах, по радио, по телевидению, о каких-то событиях, которые тогда происходили. Не декорации, потому что это просто провинция.
Ты прав, да. Ладно, во втором сезоне даже этого нет, хорошо. Вот. Но, хорошо, тогда подчеркнули как бы вот этот весь неон и пародию на «Очень странные дела», потому что «Пищеблок» же он вообще изначально, как бы все, когда увидели трейлер, такие типа, это что, «Очень странные дела» будет только происходить, типа, на нашей отечественной земле?
Там один в один было. Просто
экспериментал. Музыка, оформление логотипа основного и так далее. Все вот чувствовалось то, что это какой-то эффект «Очень странных дел». Я, кстати, не знаю, может быть, Алексей Иванов и писал изначально, как бы вдохновившись «Очень странными делами», потому что как раз по датам вроде подходит, чтобы он посмотрел и начал писать. Ну, потому что тоже идея, да, там в «Очень странных делах» типа шериф, в «Пищеблоке» это пионер-вожатый старший. Ну, почти одно и то же.
Мне кажется.
Ну, близко. Ладно, хорошо, есть дети.
Сейчас сама прибрызнет, Олег, осторожно. Забрызгай.
Я пытаюсь что-нибудь, понимаешь, придумать, чтобы об этом рассказать. Короче, в первом сезоне просто чувствуется вся вот творческая фабула. Есть идея, есть какая-то общая концепция. Во втором сезоне это все уничтожено. Нивелировано до атомов. Просто забудьте про это. Во втором сезоне у нас будет просто подростковый экшен про вампиров. Все. Мы можем перенести географически в любую страну мира, и получится абсолютно как бы, ну вот, поменял просто сеттинг немножечко, и все, и делаешь тот же самый сюжет. Как будто купили...
В любое время за последние 50 лет. Вот в любой год за последние 50 лет это перенеси, и будет все то же самое.
Ну да, единственное, что как бы вот очень странно видеть в фильмах про современность, когда там, типа, в современном мире не используют мобильный телефон. Странно там. Да, ну, вот.
Такое видео-эссе наткнулся по этой теме, что мобильники, они, в принципе, убивают кино. И что очень-очень трудно написать какой-то сценарий, в котором мобильники будут использованы нормально.
Просто позвоните! Просто погугли, да? Не надо больше красивых сцен с библиотеками, не надо больше красивых там сцен, как они пытаются наладить радиовышку и поймать какую-то связь. Хотя можно, в принципе, такое.
Нет, кстати, фильм «Вышка» смотрел?
Нет еще.
Советую.
Мы пытаемся поговорить о чем угодно другом, да, я понимаю.
Да, вот я сейчас исходный код хочу посмотреть.
Давай так, во втором сезоне «Отличный Плотников». Вот.
Мне он не понравился.
Ну, потому что он очень карикатурный злодей, как ты сказал.
Люто карикатурный. То есть там он люто карикатурный, за ним неинтересно наблюдать. Ты наоборот даже пробиваешь себе лицо из-за того, как он себя ведет.
Зато он играет, понимаешь? В отличие от... Я не понимаю, главное, что вот здесь еще случилось. Потому что в первом сезоне у нас все актеры играющие. Дети играющие, взрослые играющие.
Кстати, у Тургаевского удивительно, потому что у него обычно дети плохо играют, очень плохо.
Ну, может быть, был какой-то консультант, потому что, ну, все-таки, как бы, это же Кинопоиск заказывал непосредственно, по-моему, экранизацию. Да. Вот, поэтому, ну, как бы, здесь были бюджеты, и, наверное, здесь он немножечко разошелся и смог закрыть те моменты, которые не мог закрыть. Во втором сезоне почему-то все перестали играть. Все, кроме актера, который исполняет роль, извините, забыл фамилию его. Кроме злодеев. Злодеи играют хорошо. Вот со злодеями все в порядке. Даже мальчик-злодей, он, в принципе, переигрывает легко очень главных героев.
Непонятно... Раздражало. Я понимаю, главный герой поменялся целиком и полностью. Я понимаю, что они хотели этим показать, вот этим его все время никакущим лицом и малоговорением. Но все равно я вот искренне не понимаю, почему это сделано так. Почему? Ну, скорее всего, раз мы увидели, что они умеют играть, они действительно умеют играть. И это непосредственно работа с режиссером. Режиссер ставит актерскую задачу, и актер хорошо ее выполняет. Скорее всего, мне так кажется, что это была актерская задача. Вот у Валеры, у главного героя, ходить вот так, постоянно о чем-то говорить вот так. Я думаю, что вам не надо этот... Извините. Коротенькая пародия. Вот.
Да, хотя хороший бы референс был бы Фродо из «Властелин колец», на котором лежит колоссальная ответственность и судьбы, да, всего мира и огромное искушение, но он при этом не поддается. Вот хороший референс того, как надо играть. Взволнованный, испуганный и при этом, который может периодически перейти в состояние монстра. Прекрасный референс, очень легко ребенку передать. Ну, в общем, хотя бы.
Говорят о том, что вот у него человеческое и вампирское борется. Скорее всего, вот его такое поведение должно было символизировать вампирское, но человеческого вообще не осталось в его общении, там, в его действиях. Ну, кроме как это вот, взаимодействие с... я даже не помню, как зовут персонажа. Не помню, как зовут актрису Ксению, по-моему. А ты не смотри на меня так.
Ты про ту, которая неожиданно появляется...
Ну да, например... Ой, как же меня задолбала последняя поэма.
Я не знаю, почему у тебя к этому претензии, потому что у меня последняя поэма, типа, я ее услышал только в первых двух-трех там эпизодах, дальше я уже не слышал ее. И ты знаешь, вот давай про музыку поговорим, действительно.
Давай про музыку.
Какого черта происходит с музыкой в сериале? Почему в первом...
Может, сначала про это, про последнюю поэму я договорю? Она заиграла в первой серии второго сезона сразу же. Там чуть ли не на первых 10 минутах. И я когда услышал, я такой, блин, это кавер на последнюю поэму. Это так красиво звучит, мне очень нравится. И вот от того, что я зафиксировался на этом, что мне очень понравилось, и каждый следующий раз у меня... И ближе к концу уже, да сколько можно? Потому что на абсолютно каждое появление Насти играла последняя поэма.
Ну, лейтмотив.
А это еще и... Это еще и замедляло динамику. Мало того, что вы акцентируете внимание, когда появляется эта девочка, что все, весь мир останавливается вокруг, потому что это, грубо говоря, фантазия Валеры. Вот есть только она и взаимодействие с главным героем, так еще и последняя поэма на фоне, которая тоже медленная.
Это, кстати, удивительно, что хороший пример перед глазами у авторов был «Atomic Heart», который вышел в февраль-март 2023 года. То есть сильно до того, как явно сдали в релиз «Кинопоиску» второй сезон. Ничего не дернуло в головах у людей, что типа, а может взять советскую эстраду и сделать из нее синтвейв, и получится прикольно тогда, и это будет хоть какой-то атмосферой во втором сезоне. «Гражданская оборона» играет, которая вообще сильно позже выйдет песня. Окей, все равно позже
выйдет. Да, в конце и тоже совершенно плохо.
Почему вот в этом моменте вставили, а во всех остальных моментах у нас играет какой угодно другой композитор? Итальянцы, французы, куча американцев. Почему... Вот меня просто дико злит, что в российском кинематографе почему-то нету способности... Ну, я понимаю, что это не везде, да, и у одного твоего любимого режиссера как бы с этим все нормально, как раз наоборот приглашать отечественных музыкантов для того, чтобы делать отечественную картину. Но у многих почему-то... Я не понимаю, зачем писать в титрах композитор, если этот композитор ничего не сделал, если этот композитор просто понакупил треков разных и типа их поставил в сериал, и причем ни к селу, ни к городу. Они... Ты можешь то же самое изобразить, чувак. Открой, пожалуйста, Cubase и просто напиши точно такой же трек и стань нормальным полноценным автором. Это будет отечественная музыка в отечественном сериале. Зачем брать огромное количество западных произведений для того, чтобы что? Чтобы что подчеркнуть? Чтобы что сделать? Это 80-й год, 83-й год. Это еще не агрессивная часть перестроечных моментов. То есть это еще не тотальное заваливание вообще всего рынка западной музыкой. То есть совершенно можно отечественными какими-то работами это...
Слушай, а ты сейчас про песни или про именно
саундтрек? И про песни, и про песни, и про инструментальный саундтрек.
Что там было зарубежного из песен?
Если ты откроешь саундтрек ОСТ, official саундтрек пищеблока, то ты увидишь огромное количество иностранных имен. Почему-то. Непонятно почему. Я до сих пор для меня это необъяснимо. Что интересно, да, вот, например, в 83-м году, по-моему, уже вышла восьмиклассница Цоя. Он ее, по-моему, уже... Или в 82-м году он ее написал. Либо в 82-м, либо в 83-м. Но в любом случае, она уже даже была восьмиклассница. Идеально подходит происходящее в фильме. Просто возьмите восьмиклассницу, это уже будет очень красиво. Возьмите кучу эстрадной музыки, переделайте в синтвейв. эстрадной музыки тех времен. Тоже будет офигенно. Возьмите, хорошо, возьмите, если вы уже купили права, и у вас не осталось денег, и у вас есть права только на последнюю поэму, хорошо, возьмите последнюю поэму, сделайте кучу импровизации на последнюю поэму. Как бы круто звучала она в панковском исполнении, в синт-вейв исполнении, в техно каком-нибудь и так далее, вот на протяжении всего сериала. Можно чего угодно придумать и сделать. Это же несложно, блин, это уже делают. Из ваших коллег огромное количество примеров. Что происходит? Почему нельзя даже такие элементарные вещи какие-то, блин, догадаться и сделать? Короче, у меня прям тотальное страшное расстройство. Мне прям плохо. Я не знаю, вот как ты воспринял музыку? Ты уже сказал по поводу последней поэмы, да? Но просто так, как ты человек, который все-таки с музыкой тоже занимаешься. Как бы ты поступил с музыкальным...
Если говорить про второй сезон, то...
Причем ты хороший знаток того периода 80-х годов, как бы я знаю, что ты знаешь большое количество произведений именно 80-х, 90-х. Отечественных! Да. Отечественных!
Касаясь второго сезона, я сразу же не в ту сторону, куда ты меня пытаешься направить, ухожу, потому что мне, например, понравилось начальный саундтрек «Стерео Полина», я даже добавил себе в плейлист. Я ее и до этого слушал. И вот мне кажется, что сейчас в современной музыке, которая позиционируется для, я так понимаю, вообще чуть ли не это московской публики, исключительно московско-питерской, сильно имеет веяние переосмысливания вот как раз тех того времени, 70-х, 80-х, причем преимущественно в поп, в диско и так далее. И мне кажется, что и «Стерео Полина», она одна из вот таких исполнительниц, которые как бы переосмысливают. То есть там и новое, и это очевидный запрос под те времена. Mm-hmm. Мне кажется, что вот это как раз легко, отлично. Мне нравится заставка второго сезона. Еще один плюс. Того два. Вот.
Но если бы это еще не было прямой калькой с «Очень странных дел», то было бы вообще замечательно.
Не-не, там не смотря «Очень странных дел».
Ну, хорошо, так, да.
У Полины именно это, ну, нормально там все. Ну, по-моему, по крайней мере. Может, ты меня потом переслушаешь и переубедишь меня, но пока что вот так.
Ну, хорошо, я готов с тобой согласиться. Так.
Вот. Касательно остальной музыки, первый сезон я действительно плохо уже помню, потому что я его смотрел год выхода, вот, буквально ждал каждую серию, из-за чего сейчас уже немножечко подстерлась память. Во втором сезоне я... В принципе, у меня плохо, на самом деле, с музыкой в кино. Чаще всего я ее не замечаю. Особенно инструментальный саундтрек. Но я считаю, что он работает хорошо тогда, когда я его не замечаю. Когда это работает просто на атмосферу, когда это работает на то, чтобы у тебя усиливались чувства, которые ты испытываешь от сюжетной составляющей. И вот во втором сезоне это не работало абсолютно, по-моему. Mm-hmm. Кроме последней поэмы. Нет, последняя поэма сработала хорошо. Вот. Больше я ничего не помню, кроме когда я услышал абсолютно тему «Очень странных дел» и «Стерео Полина». Но «Стерео Полина» не... А, нет, кстати, да, точно. «Стерео Полина», они еще первые три серии, что ли, они тоже пытались ее вставить, куда попало.
Да.
Я помню вообще необъяснимую эту сцену с машиной, где... Просто ничего не происходит, играет вот это. Да. Он просто приезжает, ноль событий, тема закончилась. Что?
Атмосфера, саспенс, ожидание.
Как будто режиссеру тоже вот очень нравилась эта песня. И потом он такой, ладно, послушаемся.
Может быть, знакомая, кстати, да. Давай немножко про идеологию произведения, да, насколько тебе, ну, мы с тобой разных поколений, мы с тобой разного воспитания очень сильного, и как бы...
В разных лагерях с тобой, да.
Очень часто оказываемся, да. Я советское прошлое воспринимаю, я родился, да, я гражданин, я родился как гражданин Советского Союза, но застал там всего один год его существования. А после этого там все пошло перекосяк, и на протяжении там, соответственно, первых 20 лет жил в атмосфере, где Советский Союз был принято, да, как бы вспоминать в негативном ключе, по крайней мере, в медиапространстве. Но так как я все-таки тоже рос тем еще панком, да, для меня было как бы важным перечить всем. И плюс у меня все-таки семья была воспитана в очень патриотических чувствах, поэтому для нас, неважно, что происходило там 90-е нулевые годы, все равно оставалась большая любовь к родине и в том числе, да, большая любовь к Советскому Союзу. Поэтому для меня как бы вот эти все игры с тем, что типа, ага, коммунистическая идеология — это на самом деле вампиризм. Там у Глуховского, я помню, еще в метро 2033 была тема про то, что типа вот там протыкание всех октябрят протыкали звездой им тело, и так, эта кровь насыщала эти рубиновые звезды над Кремлем. И этого чуть ли там не Ленин должен был восстать просто из могилы, явно с этим, из могилы, из мавзолея.
Это да. Страшно,
я помню. Ну, короче, там вот мне это всегда было, ну, претило, да, очень сильно. И пищеблок у меня вызывает тоже вот очень странные эмоции, когда, типа, мы почему-то сделали вампиром уважаемого, короче, блин, и типа все ложь на лжи. Это причем у Иванова это как бы сделано еще там все аккуратно и так далее. Во втором сезоне, понятно, мы уже это не рассматриваем, там это уже вообще этого нет.
Там другая.
Там тема веры, да, я понял, да, что первый сезон — это тема идеологии, второй сезон — это...
В своей жизни прям проходится.
В втором сезоне
что это тема... Что ты еще любишь? Давай узнаем, какой будет третий сезон пищеблока. Почему ты уважительно относишься?
Целиком про секс, видимо, да, раз всем станет 18 лет. Так вот, и во втором сезоне... насколько чувствуется в первом сезоне игра с идеологией, идеей вообще общей? И насколько она чувствуется во втором сезоне, вот идея второго сезона? Насколько это реализовано с твоей точки зрения?
И вот мы с тобой, по-моему, да, уже там за кадром поднимали, точнее, в жизни просто поднимали эту тему, что, по-моему, все-таки в первом сезоне читается вот эта метафора на коммунизм, на идеологию, потому что, прежде всего, нам показывают, что дети, которые были хулиганами... которые были хулиганами, которые вели себя против правил, когда их кусают, они облачаются в идеологию. Тут как бы немножко путается причина и следствие, но тем не менее. Идеология, она успокаивает и приводит тебя к стандарту, как говорят. Вот такой должен быть стандартный человек. Носить пионерский галстук, значок пионерский, вести себя правильно, быть послушным и так далее.
Но при этом получается очень странная ситуация. То есть, как бы, если играется с этим, то получается, что в вампирах нет ничего плохого. Ну, то есть, как бы, это были какие-то хулиганы. Хотя не все хулиганы там именно.
Тут именно затрагивается тема воли. Что, ну, глобально говоря, кроме того, что они скоро умрут, и...
Но идеальный ты пионер, при этом наш главный герой. Вот настоящий пионер, каким его рисовала советская идеология, наш главный герой, которого не кусают как раз. Честный, смелый, добрый.
Но при этом ему тоже свойственно нарушать правила, и он не использует идеологию. Вот для того, чтобы оставаться честным, смелым и добрым, он не использует идеологию. Она ему не нужна, он не носит пионерский галстук, насколько я помню.
Неплохая идея, так.
То есть он это как раз делает по своей воле, остается таким. И в целом, как я уже до этого говорил, про что главный злодей – это главный коммунист, я думаю, что все-таки там работает основной посыл. Несмотря на все, что происходит, как строится логика вообще этого всего в поступках персонажей, в их диалогах, Плоткин, вот кто, кстати, идеальный коммунист. Вот он тоже по своей, между прочим, действовал.
Нет, подожди, стой. Есть идеальный коммунист с точки зрения сатиры и идеальный коммунист с точки зрения коммунистической идеологии. Идеальный коммунист с точки зрения коммунистической идеологии — наш главный герой. Забыл его имя. Идеальный коммунист с точки зрения сатиры и карикатуры — это, конечно, Плоткин. Вот смотри, Плоткина я запомнил фамилию, а главный герой не запомнил. А?
Валера.
Я вообще Виталия хочу представить, сказать. Валера. точно, Валера. Когда они говорили, у меня же постоянно в голове играло. То есть, спасибо. Так.
Фамилию не помню тоже.
Да неважно, так. Во втором сезоне что?
Во втором сезоне, по-моему, абсолютно не работает. Это работает тогда, когда тебя начинают разжевывать. Когда они такие: не, ну вообще мы имели в виду вот так-то, так-то и так-то. И ты такой, типа, а, ну да, ну, получается, вот к тебе ходили. Но тут в просмотре я до последнего не понимал, что, оказывается, там есть какой-то главный сюжет. Точнее, не главный сюжет, а вот такой же подтекст, как в первом, но не про советскую идеологию, а про веру. Хотя как раз-таки тема-то интересная.
А как выражена, прости, вера? То есть, ну, у нас как бы все сводится к тому, что начинается противостояние между... Нелепое противостояние между священником несчастным, которого вообще втянули в это все, и причем священник, который типа такой, не, я ничего не знаю про вампиров, я вообще не разбираюсь. Ой, нет, вы знаете, я, кажется, знаю что-то про вампиров. Вампиров может победить верой. Приходит он к этому решению за двое суток просто такой, типа, да, я знаю. Он не сможет меня гипнотизировать и не сможет ничего делать, просто потому что я верю, понял? Все. Это, конечно, здорово, если бы этот священник постоянно бы раскрывался там, ну, как бы постоянно нам его раскручивали, как он там пытается Валеру постоянно переубедить. Но с главным героем это тоже не бьется, потому что он, типа, лежит на этой плите вампирской, где из него там высасывают всю кровь древних и пытаются забрать его мегасилу. В чем выражается его вера, когда он, наконец-то, впервые пьет кровь девочки несчастной? Вот, понимаешь, последний момент, то есть если бы он в этот момент сказал, что типа нет, до конца не буду пить кровь, вот я настолько верю в свою человечность, что я смогу победить и без этого, и тут в нем просыпается какая-то вообще мегасила, какая-то надстройка, и оказывается...
Не понимаю, что...
Окей, ну это хотя бы, блин, и хотя бы интересно, а тут такая очевидная... У меня все время ходило мое очевидное решение, да, просто выпить кровь, просто стать монстром и завалить монстра. Как бы вот все мое решение. Вот я, чтобы завалить плохого, я должен быть плохим. При чем здесь вера? При чем здесь любовь? При чем здесь человечность? Что это вообще все из себя представляет?
Они веру просто так же попытались сделать, как главного злодея. Главный там злодей был в идеологии, тут вера. Причем тоже какая-то странная вера, причем как будто бы реально РПЦ заказывали, потому что вера, она вообще-то помогает победить, но если это не вера в то, что не признает церковь, потому что это же типа целитель, который, насколько я знаю, к ним церковь плохо относится.
Ну, специфически, скажем так, это... Каков поп, таков приход. Здесь нельзя так однозначно говорить. Если бы он просто был целителем, именно шаманным целителем таким, типа, ну, даже не шаманом, да, вот да, именно каким-то колдуном, вот тогда бы да. А так он, у него как бы там и иконы стоят, и свечки, и то все. И вообще-то он неплохими делами занят, он лечит детей. Ну, и как бы, ну, вампирическими методами. Ну, а что поделать, да, что делать? Ну, а что плохого-то случается? Ребенок исцелился, все нормально. Что, он там потом становится злодеем? Нет. Ничего, кстати, ребенок.
Если честно, то я тоже не понял, потому что, по-моему, там даже никто не умирал, пока вот этот вампир не решил охотиться на Валеру.
Вообще никаких проблем бы не было. Просто ему что-то ёкнуло в этот момент, типа. Но это реально, это, знаешь, такое еще вот построение сюжета из американских, может быть, в этом идея, да? Что сделать пародию на американские фильмы 80-х. Куда прилетают инопланетяне? В США. Почему? Просто так. Ну, просто вот это самое лучшее место, куда прилететь. Не Польшу захватывают они первым делом, а почему-то США. Но там где центр всего мира, где самые колдовские силы? В США. Почему? Ну, просто где меч короля Артура? В США, конечно. Почему? Ну, так вот получилось у нас. Потому что мы снимать здесь будем. И вот то же самое. Где оказался самый главный вампир во всем мире? В Самаре. Потому что у нас здесь главный герой живет. И Самара не показана еще.
Главный герой и позиционируется как самый главный вампир во всем мире.
Ну да, ну, короче, почему они туда поехали? Почему нельзя... Чем это объясняется? Короче, огромная путаница какая-то. Знаешь, в очередной раз мне это напоминает о том, что фильмам не хватает цензоров. Реально. Потому что не тех цензоров, которые говорят, типа, нет, это идеологически не подходит, мы это не будем экранизировать. А была как бы очень важная в советские годы, в советском кинематографе проводилась Министерством культпросвещения, да, проводилась работа по поводу того, типа, а что ты хочешь сказать, автор? Вот в чем смысл того, что ты даешь? «Пластилиновая ворона» мультфильм не должен был дойти до экранов зрителей, потому что он не нес в себе никакой морали. Потому что это была пустая фигня и пустая трата пленки, пустая трата времени советского гражданина. Посмотреть... «Пластилиновая ворона» просто. Вот. В результате, да. Гайдай, да? Там... Ой, не Гайдай, господи. Данелия
я
вспоминал.
Я спутался, падал, пришла бы не снег. Не помню, ты свиную ворот.
Ну, нет, татарский всегда очень, очень сложный был. Там вот, вроде нет морали, а вот она есть все-таки. Вот она есть. Данелия вспоминал в свое время, да, что в советском периоде, как бы, если бы не цензоры, то он бы снял огромное количество того, от чего ему сейчас было бы очень стыдно. И вот сейчас такое ощущение, что тоже не хватает, знаешь, кого-то просто, может быть, пускай это будет на каких-то индустриально-прагматических, капиталистических началах, какой-то маленький там компания, которая будет проводить ценз работ. Ты им приносишь там сценарий какой-то, они вот смотрят такие, типа, вот это тупо, вот это глупо, вот это та, вот мы как консультацию даем вам, вот, пожалуйста, не снимайте это и вообще смените работу. Дорогие друзья, у нас в гостях... Большое спасибо всем, кто был сегодня на эфире «Гигзон Телосмел». Спасибо всем, кто слушает, смотрит нас в записи. Напоминаю зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки. И вы можете показать вашу ответную любовь и взаимность. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении. Трудимся для вас. У нас сегодня в гостях был наш добрый друг Андрей Протонов. Ведущим был я, Олежа Никитин. Мы говорили про сериал «Пищеблок». И дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас есть еще послесловие, которое вы можете найти в наших социальных сетях. С вами была передача «Гигзона» от Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гигалактики.